Здравствуйте, мы читаем труды Бальсуляма, страница 583, статьи Шамати, статья самых Тет, 69. Вначале будет исправление всего мира.
Творец находится в состоянии один. Один, единственный, единый — это относительно нас он так раскрывается, если раскрывается в таких видах. А мы, когда постигаем то, что каббалисты постигают Эйнсов, бесконечность, самую высокую точку, которую могут постичь, они постигают один. В этот один включено все без всяких различий. Изначально все поглощено в понятие один, и все творения, все творение, неважно как назвать, а потом, чтобы дать творение ощущение их существования, понимания, постижения, кто они, кто творец, что они, он хочет этим показать им, в чем они находятся, в каком совершенстве, в каком вечном состоянии, в каком большом состоянии гадлут. И тогда из понятия «один» выделилось очень много понятий, противоположных ему. И вот так произошло падение из мира Эйнсов, из мира бесконечности, из мира Эйнсов до этого мира по духовной лестнице. И, в общем, вот здесь пять миров. И в этих пяти мирах уже находятся изменения. Очень многочисленные и нарастающие, пока это не достигает нашего мира. Здесь мы находимся, в нашем мире, вот этот мир, мы находимся полностью в нем оторваны от совершенства, от несовершенства, от всего. Но именно благодаря этому мы начинаем постигать объединение, единство, состояние один. Тем, что пытаемся, то, что у нас имеется, перед нами имеется, то, что есть в нашем восприятии, восприятии нашей реальности, в пяти наших органах чувств и выше пяти органов чувств, насколько мы можем это представить, объединить в состоянии один. Нет у нас, в общем-то, иной работы, кроме этого. Столько все объединить в едином понятии «один». И пытаясь, вот в попытках воспринять реальность, каждым из нас и всеми вместе, пытаясь все это объединить в один, и главное тут происходит в группе, с помощью усилий многих людей, которые стараются все воплотить этот один настолько, чтобы это было выше всех различий. А то, что мы находимся в этих всех различиях, мы в них находимся. Ничего мы с этим поделать не можем. И мы останемся в этом мире в ощущении разъединенности самой большой. Она еще нарастает все больше. Чем выше мы поднимаемся, мы при этом все ниже опускаемся, то есть чем больше мы продвигаемся, разъединение отдельных частичек для нас будет представляться все более существенным, большим, мощным, в самых разных проявлениях, разнообразных, различия добра и зла, получающий и дающий, будет гораздо больше. И нам придется каждый раз объединять все это все больше и больше в понятии «один». И в сущности, все наше продвижение мы измеряем относительно этого понятия. Каждая ступень, которую мы приобретаем, мы покоряем ее в духовном. Мы поднимаемся на нее при условии, при достижении того, что все, что в ней есть, у нас соединяется в один. Вопреки тому, что нет там ничего, что мы могли бы, в соответствии с нашим видением, в соответствии с нашим восприятием, с ощущением в наших органах чувств, что одно подобно другому, но что здесь происходит? Я говорю, то, что я чувствую, то, что я раскрываю в моих органах ощущений, я раскрываю единую силу в моих органах чувств. Эта сила делится на очень много проявлений. И я сейчас, вопреки тому, что я его чувствую очень разнообразным, очень таким разделившимся, сейчас я должен моей внутренней работой постараться объединить все эти вещи воедино, все это связать в единую силу. Если мне удается это сделать, то я выстраиваю, если так, систему в моем восприятии, которое достигает кетера этой системы, которая сейчас мне раскрывается, во мне. И вот так прихожу к исправлению. Исправление моего восприятия. Конечно, в тот момент, когда я заканчиваю это делать, и я могу сказать, слушай, Михаэль, Творец Всесильный наш, Творец един. Это означает, что я все соединяю в едином месте, в месте единого. Этим я завершил свою работу в моем нынешнем состоянии. Мне, во мне, для меня это все единое целое. Мне раскрываются новые условия, различия еще большие, разбиение еще более глубокое. И нестерпимо, невозможно изначально связать одно с другим, то с этим. Это называется галут, изгнание или разбиение. Отрыв от единой. От состояния единой. И снова вся моя работа объединить все эти вещи, которые я чувствую, раскрываю в моих органах чувств. Это на уровнях неживое, растительное, животное и говорящее, и на материальном уровне, и на духовном уровне, что все это исходит из единой силы. Тогда я объединил, как я это делаю только в объекте для этого предназначенного, в группе. Без помощи со стороны других я не могу заставить себя приблизиться к этому понятию «один». Только с помощью этой системы, которая мне дана, я могу присоединить, соединить внутри нее все, что я чувствую в большом мире. Я прежде всего приближаюсь к понятию «один», приближаю понятие мои желания маленькие, внутренние, а потом более внешние мои желания, еще большие. И маленький, который вошел в исправление, помогает мне исправить большой. И вот так я продвигаюсь. В том месте, которое называется группа, во время, по времени это называется, поэтапно, причинно-следственный порядок от легкого к тяжелому. Вот так я делаю эти исправления. Вызываю свет, возвращающий к источнику, к тому понятию единый, который светит мне, и тогда он объединяет все свойства, все впечатления, все то, что воспринимается у меня в разуме и в сердце, в единое понятие. Потому что свет идет оттуда и может теперь объединить их вместе. То есть я должен каждый раз раскрыть, насколько я не способен объединить все как один человек с единым сердцем, в конце концов так это выражается, и потребовать Тору, потому что свет в ней возвращает к источнику. Он идет именно из того источника, как мы говорим, свет Абсаг. Потому что кетер, он непостижим, а только в соответствии с его действиями через свет Хохма и через свет Хасадим. Где? В Зон. Они находятся в разбиении, в разъединении. Вот таким образом мы каждый раз исправляем себя. И поэтому он пишет, сначала будет исправление мира, а потом полное избавление. Мир Олам называется Эйлем, исчезновение, пропажа, разъединение, когда единый свет, который объединяется вместе и властвует из высшего единого источника, один, этот свет прежде всего делает исправление, соединяет все вместе, все то, что я ощущаю в моем восприятии реальности, и тогда в различии между тем, насколько эти части противоположны, разъединены, распылены в моем восприятии, насколько я вызвал этот свет, возвращающий к источнику, который соединяет их над их разъединением воедино, в различии между разъединенностью и объединением, я раскрываю мощь моего кли. Там я ощущаю силу света. И он раскрывается мне в соответствии с уровнями нефеш, рох, нешама, ехида, мощь разъединенности, мощь различия между килим разъединенными, разбитыми, как они называются, и килим, которые с помощью света объединяются выше них в едином намерении пользоваться ими ради отдачи. Отсюда мы можем понять, что это значит ради отдачи. Ради отдачи называется то, что я могу с кем-то быть в едином действии, в единой цели. Ради получения не может быть в единой цели, в едином действии, потому что каждый действует для себя. У него есть свое кли в своем восприятии, его он и наполняет. И поэтому не может быть там понятие единое. И там есть понятие многие. А если говорим о единой, объединение воедино, возвращение в единый, раскрытие этого понятия единый. К этому понятию один нет ничего. Иначе называется, что мы находимся в мирах. Оламот от слова «аламот» — пропажа, исчезновение. А если мы говорим о понятии единый, это может быть только вне желания получать. Для кого? Для чего? Для других желаний? Да, для желаний других, чтобы между ними всеми создать эту силу отдачи от всех них к этому понятию единый. Вот так мы понимаем внутри этой картины, что только в отдаче можно прийти к действиям, которые объединяются, и к результату единой из многих действующих, и включиться вместе, воедино. При получении это невозможно, только при отдаче, при выходе наружу, когда есть единая цель, вне желание получать, вне желаний получать частных отдельно.
Из Соединенных Штатов вопрос. Я не могу объединить своих товарищей и Творца в одно. Почему?
Пока еще нет, но пытайся. Еще больше попроси от них, чтобы работали с тобой в совместной работе этой. Потому что мы связаны вместе. Человек ближнему поможет. В чем? Ничего другого не надо. Тем, что мы приближаемся к понятию «единый», «один», мы меняем нашу реальность. Мы совершенно полностью строим новые миры, новые ступени наши. Все изменение, ожидаемое нами к добру, во благо, то, что мы хотим, чтобы произошло, это только из постижения понятия «один», все большего, все более крупного, все более сконцентрированного, сосредоточенного. Чем больше разъединение между всем, на всех уровнях, неживой, растительный, животный, в моем восприятии, и насколько я могу все это разъединение собрать в единый источник. Откуда это идет? Нет никого, кроме него. Это реализация вот этого высказывания.
Ноам из Нарии спрашивает, группа это всегда один?
Я не знаю, что такое группа. Группа это то, что я выстраиваю. Нету группы вне меня. Вот это понятие группа, которое я выстраиваю, я чувствую. Изначально это идет во мне. Они называют, находятся все в разъединении, не хотят мне помочь. Ничего тут не происходит. Что же поделать? Потом я говорю, нет, все это зависит от меня. Я не пришел для того, чтобы исправить их. Я пришел, чтобы исправить меня. То, что они для меня представляются вот такими разъединенными. Каждый отрицающий отрицает в своих изъянах и дефектах. Это понятие «один» передо мной, а я должен только без того, чтобы сказать в общем, что это передо мной один, я должен действительно это прийти к этому таким образом, что я вот так увижу это, вот так это раскрою. И в момент, когда я это раскрою, что вся группа, это понятие один, един, это значит, что я собрал все условия, разбиение приходит, предоставляет мне эти условия, а я их исправил. И собрал все эти компоненты в единую картину, и вот так построил мою первую духовную ступень. Да?
Яков из Германии спрашивает, так вот это один, первый, который мы раскрываем его силу, качество, это один из... 125-й?
Один из 125-й? Да, да, первая ступень. Каждая ступень — это одна 125-я. Проблема — это самая первая ступень, поэтому она называется максом, преграда, барьер. Чтобы преодолеть его, мы должны буквально без предыдущих решимот действовать, а это чрезвычайно тяжело. А потом нет более умного, чем опытный. Мы уже растем, понимаем. И то, что вчера приобрели, то, что вчера был, помогает нам сегодня. Это поможет нам сегодня. И сегодняшний и вчерашний опыт поможет завтра. Это идет с накоплением. В то время как первый раз он совершенно не ясен. Поэтому это называется рождение. Ты потом родился и живешь в новом мире. Да?
Из Соединенных Штатов вопрос. А что мы должны соблюдать во время работы относительно этого одного?
Только лишь быть в этой линии. Это первое. Второе. Все помехи, принимать их как средство для того, чтобы выстроить это понятие «единый». Третье. Нет у меня внешних помех, только мои внутренние помехи. Четвертое. Объединение один этот постигается мной с помощью группы. Я в ней вижу этого один, который находится в правильном выражении и который только в моих органах чувств, в моем восприятии это разъединяется, разделяется, разбивается как бы на кусочки и частички в моем восприятии реальности. Каждый отрицающий отрицает в своих изъянах, и поэтому вся моя работа сосредотачивается на том, что я должен собрать их в отношении к ним. Не то, чтобы они были разъединены в моем отношении к ним. Я должен мое отношение исправить. Все они едины. А внутри, когда я раскрою, что они едины, я раскрою высшую силу. Мою более высокую ступень раскрою Творца. И вот так, соблюдая все эти условия и законы, постепенно я всегда прихожу к реализации. Мы читаем книгу Зор, глава Берешит. Мы находимся в шестом пункте. Строчка начинается со слов пояснения сказанного. Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. Там же на сайте КАП-ТВ можно задавать вопросы.
И поскольку мы находимся перед таким сейчас большим состоянием, мы должны думать о том, что мы к этому приближаемся. И это состояние не просто зависит от времени, места или еще чего-то, кроме как объединения между нами. То есть мы сейчас находимся в подготовке к этому состоянию, к объединению между нами. И объединение делается только светом, возвращающим к источнику. В этом его единственное действие, которое он делает. Он исходит из одного источника, и поэтому работает над нами и производит с нами вот это одно действие. Это то, что мы хотим, чтобы произошло благодаря чтению Зор. Потому что это источник того самого света. Это называется высшее сияние, да? Зор, сияние, высшее сияние. Свет сияет, светит из бесконечности. Из Рош Ари Хампена, это, которое находится внутри Атика. Это бесконечность. Так вот, мы сейчас будем надеяться, что с помощью совместного чтения, чтение не важно, один читает, другие слушают, что услышит, что понимает, не важно, но главное, что мы производим общее действие и хотим с помощью этого общего действия привлечь этот свет, один свет на всех вместе, чтобы объединил нас в одно кли. И тогда в этом мы раскрываем Творца, источник этого света. Пожалуйста.
Шестой пункт, абзац пояснения сказанного. Для того, чтобы произвести Ишсуд, укрылся и исчез Арихампин, как в примере с выделением шелка. То есть он произвел сначала исправление подъема Малхут вместо Бины в самом Парцуфе, для того, чтобы создать в этом свойстве Ишсуд. И поэтому Арихампин установился только в двух сферот, Кетер и Хохма в своем Рош, а Бина его вышла за пределы Рош на ступень Гуф. И из этой сферы Бина установились Парцуфы Абавиима и Ишсуд, из ее гар установились высшие Абавиима, а из ее ваг – Ишсуд. Вот почему остаются Абавиима всегда в свойстве Рош, хотя они являются всего лишь свойством Хасадим, потому что гар Бины не получают хохма, даже когда они находятся в Рош. И поэтому они и не чувствуют никаких изменений, когда они находятся вне Рош. Тогда как Ишсуд, являющийся свойством зад Бины Арихампина, которым свойственно получение хохмы, они сократили себя от получения хохмы по причине выхода Бины Арихампина в свойство Гуф. И поэтому они считаются свойством Гуф без Рош. Поэтому Ашер – это Рош, вышедшая из свойства Решит. Свойство Ашер – порядок букв, в котором иной, чем в сочетании Рош, указывает на то, что оно было в Рош Арихампина, но вышло из него. То есть Ишсуд является биной Арихампина, которая вышла из Рош в Гув. И поэтому буквы в слове Ашер такие же, как в слове Рош. А изменение порядка произошло вследствие выхода его из Рош свойства Берешит, то есть из Рош Арихампина. Седьмой пункт. После того, как установилась эта точка и чертог, как одно целое, Берешит, то есть Арихампин, включает высшее начало в свет Хохма. И Шсут называется Ашер, что указывает на Рош, вышедший из Рашит. После того, как установился Ишсут в этой точке и в чертоге, как одно целое, во время подъема этой Малхут в Бину, чертог, то есть в то время, когда остались в Арихампине только Кетер и Хохма, а Бина, Тиферет и Малхут, Рош Арихампина, вышли со ступени Рош под ступень Рош. И также остались в Ишсут только Кетер и Хохма, а Бина, Тиферет и Малхут его опустились на ступень под ними, в зон.
Мы думаем в первую очередь о намерении, а потом о тексте. Ну, тот, кто хочет добавить. Но сначала о действии, когда мы ждем, что оно сейчас вот действительно происходит с нами.
В то время, когда произошло это сокращение, включилось в Арихампин высшее начало для раскрытия хохмы нижним. Иными словами, если бы не произошло это сокращение, Мохин хохма не достигли бы зон и душ праведников. А затем изменился вид этого чертога, и он называется храм. Объяснение. Ибо во время сокращения, когда установились точка и чертог как одно целое, был чертог только в свойстве свет хасадим без хохмы, то есть гуф без рож. И это означает, что точка вошла в свойство свет этого чертога, и этот свет стал свойством воздух, то есть светом хасадим. А во время гадлута, благодаря подъему ман, вследствие добрых деяний праведников, выходит буква «Юд» из свойства воздух, и снова этот чертог становится свойством свет. Тогда считается, что изменился цвет хасадим этого чертога, снова получив цвет хохма. И тогда меняется также и название этого чертога, и он удостаивается имени храм. Потому что в то время, когда есть свет хохма в этом чертоге, он называется храм. В то время, когда точка находится в свойстве воздух, свет скрыт и не проявляется вовсе. А когда это свечение распространяется, чтобы раскрыться, выходит из этого свойства воздух, одна точка, и то, что остается после выхода этой точки, называется свет. И после того, как эта точка вышла из света, облачился свет в высшем чертоге в четыре цвета, то есть хохма, бина, тиферет и малхут, и тогда он называется храм. О нем сказано: мудростью хохма устраивается храм. Поскольку в то время, когда Юд выходит из воздуха, он снова становится светом, и тогда изменяется название чертога, и теперь он называется храм. Но это происходит после облачения хохмы в хасадим, и вместе с этим облачением распространяются четыре света хохма, бина, тиферет и малхут, и далее это называется распространение для обитания в храме. Однако здесь еще не было облачения хохма в хасадим, но только свет хохма без хасадим. И таким образом только поменялся цвет хасадим на цвет хохма. И считается поэтому, что этот свет еще скрыт и не светит, ибо свет хохма не может светить без облачения света хасадим. Поэтому называется действие выхода Юд из воздуха и раскрытие света хохма только именем распространения исправления храма, чтобы отличать, что здесь еще нет распространения для обитания в храме, поскольку все то время, пока свет скрыт, нет обитания в храме, чтобы пребывать в нем, а это лишь первое исправление, поскольку гар можно достичь лишь с помощью этого исправления. Поэтому это действие называется лишь исправлением храма, а не обитанием в нем. Поэтому сказано, что изменился вид этого чертога и называется храм. Иными словами, поменялся цвет хасадим в чертоге на цвет хохма и называется храмом. Высшая точка, то есть парцуф Арихампин, называется Рош, и они включаются друг в друга в действии Берешит. То есть, хотя и изменился цвет Хасадим на свет Хохма, все же не может храм установиться сам по себе со свойстве обитания в храме, потому что отсутствует облачение в свет Хасадим. Поэтому считается, что этот храм еще включается в Арихампин, называемый Рош, и образовалось поэтому сочетание слов «байт» и «рош» вместе, и это буквы слова «берешит», указывающего, что храм не светит сам, но еще включается в свечение Арихампина. И это свечение называется именем Мохин-Девак, ибо в то время, когда Юд присутствовала в свете чертога, был чертог в свойстве воздух светом Хасадим без хохма, называемым Вак без Рож. А теперь, когда Юд вышла из свойства воздух чертога, снова чертог становится светом хохма, свойством Гар. Однако это считается только свойством Мохин-Девак. И хотя есть Мохин, все-таки это еще как Вак без Гар, по причине отсутствия Хасадим, поскольку свет Хохма не может светить без облачения в свет Хасадим.
Нам нужно воздействие света из одного источника, чтобы сделал из нас одно кли. Как мы можем этот свет привлечь на себя? Поэтому каббалисты пишут нам о его действиях. Эти действия относятся к нам, не относятся, это не важно. Но мы каким-то образом все-таки говорим о нем, слушаем об этом, касаемся этого, в чем-то его возбуждаем. Мы возбуждаем в соответствии с нашим намерением вот это понятие одного. Когда я слышу, что Атик, Арихампин, Абавиима, Зон, так вот поднимаются, опускаются, строят храм, я даже не знаю что. Я не понимаю в этом ничего, я не знаю, кто они такие, что они такое, что они там строят, что происходит. Ничего не знаю. Я знаю только одно. Вот это понятие «один» производит различные действия в разбитых келим, то есть разделенных друг от друга. И я хочу, чтобы он исправил вот это разделение. К этому, об этом я думаю. К этому я тянусь, это я требую, чтобы это произошло. И тогда мне не важно, на самом деле, что я понимаю или не понимаю при чтении. Не зубрила учится, это называется изучение Торы. Торы изучают, это не то, что это умом. Я исправляю кли, из всех кли, там, внутри кли, я раскрываю действительность, реальность. Только таким образом. Ну, мы это уже знаем из нашего опыта. Сколько лет каждый, сколько уже во всем этом. И ничем мозг не помогает. Происходят внутренние изменения, я начинаю больше понимать, больше чувствовать, больше связывать вещи. Так вот, для того, чтобы вызвать действие одного на меня, чтобы из меня тоже сделал одного во всей вот этой вот реальности. Я просто читаю о его действиях. Но я предполагаю и намереваюсь на ту цель, результат чтения, результат действия света, возвращающего к источнику. Он возвращает меня к тому самому понятию «один», откуда я, собственно, схожу. Это важно. Я присоединяю к этому группу, себя, весь мир, все, что воспринимается в моем восприятии, все я присоединяю к понятию «один». У кого есть время, или мы постараемся, может быть, снова пройти вот это вот внутреннее созерцание первой части таск, там, где надо объяснять, что такое «один», «единый», «единственный», где объяснять это «бальсулям».
Моше из Мексики спрашивает, если намерения не являются сильными, как хотя бы позаботиться, чтобы в намерении они были сильнее?
Но они вместе, ни у товарища, ни у меня. Нельзя так думать, но у всех нас. Если мы с одним намерением придем к одному намерению быть как одно, то все мы будем как один. Нет тут никаких проблем. Не чужие, не другие намерения, а мысли, там, я и они, даже не мы, а одно. Мы уже во множественном числе, мы хотим от множественного числа, от я прийти ко множественному числу и от множественного числа к одному. Ну и перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока. Мы изучаем учение десяти сферот, том 3, страница 699, Туфреш Цадиктет, 699 страница, порядок причины и следствия. Еще раз, учение десяти сферот, 3 том, часть 8, порядок причины и следствия.
Ну, хорошо. Эта часть очень важная часть, потому что говорит о мире Ацилут. Мир Ацилут — это то, что нас создает, исправляет нас. Есть в нем начало, его глава — это бесконечность. Хорош. Это не важно, что мы говорим, что у нас есть мир бесконечности, потом мир Адам Кадмон, с 5 парцуфами, потом еще спуск Никудот Десак под Табор, и потом второе сокращение и выход парцуфа мира Никудим в малом состоянии, потом в большом состоянии разбиение Килим, и только потом на обломках разбиения строится мир Ацилут. Мы должны видеть, что это не так. Мир Ацилут — это 5 парцуфов, как и в мире Адам Кадмон. Это как есть у нас в мире бесконечности. Только он взял на себя разные решимот от разбиения, и поэтому он способен исправить все. Он способен объединить все разбитые килим в одно кли. Все эти килим наполнить потом одним светом. Довести их до состояния, когда он и имя его едины. А это окончательное исправление. Он называется кли, а его имя называется светом. И будут они как одно целое, то есть слияние. Это все делает мир Ацилут. Потому что на самой нижней его точке есть точка Малхут. Одно маленькое желание, когда хочет чего-то, даже не знает чего. Потому что это только точка. 9 нижних Малхут находятся, 9 нижних точек Малхут находятся под Парсой, под миром Ацилут, в разделяющих мирах, в разбитых Келим. Это нижняя точка мира Ацилут, а высшая его точка — это Рошари Хампин. Ну, Атик практически у нас тут не берется в расчет. Это, в общем-то, непостижимо. Он действует внутри Рошари Хампина. В Рошари Хампина есть у нас там все то, что нам нужно, и это называется бесконечностью. Есть там кли бесконечное, и есть там свет бесконечный. То есть мир Ацилут в его десяти сферот, от Парсы до практически до Табора, представляет собой все ступени лестницы, все 125 ступеней. Действительно. От начала исправления и до окончательного исправления. Теперь мы с вами учим о мире Ацилуте. Как он устроен, как он действует, как он приводит в действие души для того, чтобы их исправлять. Как он приводится в действие, имя. Мы изучаем, что этот мир Ацилут, как для себя, сам для себя, это как машина, которая никуда не едет. Ну, кусок железа, нет в нем ничего. Мертвое. В момент, когда начинает работать, когда есть ради чего ехать, тогда, собственно, начинает действовать, то есть заводится и начинает работать, тогда мы начинаем видеть, насколько он велик, насколько он сложен, насколько он совершенен, и насколько он может ответить на все то, что есть под ним. Нет в разбитых душах какого-либо состояния в каждой душе и в их соединении, чтобы мир Ацилут не мог управлять этим. Он управляет и осознанием зла, он приводит к просьбе добра, о добре, и он реализует эту просьбу, исправление. Все делает. Ну так давайте почитаем немножечко о его работе, о его действиях, действиях мира Ацилут. И что здесь особенно, что только мы, разбитые келим, можем запустить его. А без нас, как я уже сказал, это просто как развалина какая-то, куча железа. Машина или система без жизни. Есть сегодня такие машины, да, электрические, не на двигателе внутреннего сгорания, а только вот если ты там, машина, работающая на электричестве, вообще не работает. Только когда ты нажимаешь кнопку, тогда начинает работать. А до этого оно не работает. Так и мир Ацилут находится в таком состоянии, малом состоянии, постоянном, нет никаких изменений, неживое. И только мы можем разбудить его, если требуем исправления. Исправление прийти к Рош Арихампина, это как одно целое. Это исправление вот этого, одним. Пожалуйста. Это исходит еще из четырех стадий прямого света, когда бина там состоит из двух частей. В верхней ее части, как это мы видим, высший свет воздействует, это называется кетер, это свет, строит для себя хохма, и это кли, прежде всего желание. И тогда это желание получать чувствует, что он получает, а он не хочет быть получающим, он хочет давать. Это прежде всего вот это его ощущение, и оно называется биной. И это отдача. Это противоположно желанию получать. Вот здесь это получение, здесь отдача. И вот эта бина, которая раскрывает внутри себя, что она получает и хочет отдавать, потом она, когда завершает это действие по отдаче, она тогда думает, а что же я отдаю-то? Откуда? Что я могу отдавать? Я могу только получать, чтобы отдавать. И поэтому в нижней ее половине вместо отдачи снова она возвращается к получению и выполняет это свое действие в Зерампине, который целиком получает ради отдачи. Так вот, бина состоит из двух вещей. Здесь она находится в Ахураим, обратной стороне, относительно Хохме, не хочет получать ничего. Здесь же она находится в Паним, лицом к Хохме, хочет получать от нее. И тогда получается, что если нам надо прийти к объединению между Хохмой и Биной, у нас есть два действия на пути. Первое, это чтобы была Хохма, надо поставить сначала Бину в Ахураим, а потом в Паним. То есть сначала обратной стороной, а потом лицом. То есть это мы видим в нашем мире. Не просто так вообще как-то поладить между мужской и женской частью, хохмой и биной, и зон. Но для этого нужно несколько действий. Это все исходит еще из того, что бины и малхуты, то есть женская часть, состоит из двух частей. И тогда надо это повернуть. И поэтому и мы тоже так же. Откуда, в общем-то, исходит того в источнике, еще более высоком? От того, что получение должно обратиться в отдачу. Поэтому внутри творения, а это называется женщина относительно Творца, есть в нем, в творении, два понятия. Получающее кли, которое остается, оно не получает уже обычным образом, а потом получает, чтобы отдавать. Отсюда, собственно, вот и исходят все вот эти противоположности и вот эти вот формы, с которыми не особенно-то ладим и в нашем мире, ну и в духовном мире это тоже требует исправлений. То есть повернуть нукву, наше желание получать относительно Захар, мужской части, Творца, мы должны задействовать не только желание, но и намерение, а иначе не будет между ними соединения. Да. И мы это видим во всем, даже в нашем мире, в отношениях между мужчинами и женщинами. Есть некое объединение через противоположность. Тот, кто этого не понимает, ну, ладит в силу привычки, но не понимает эту психологию, источник этого состояния. Это исходит из того, что остается внутри противоположными, а снаружи приходит к единству. И это только посредством намерения. Поэтому, если кто-то думает, что может быть какой-то мир между мужской и женской частью, мужем, женой, Творцом, творением, двумя вот этими противоположностями, только с помощью настоящего намерения можно прийти к объединению. И это исходит вот отсюда, из четырех стадий прямого света. Ну, как все обычно, все там заложено. Лицевой обратной стороной бины относительно хохмы. Давайте продолжим. Есть вопросы об этом? Ну, что тут можно спросить?
Из Израиля, товарищ наш спрашивает. Я уже больше 2 лет учусь, но я не понимаю этих понятий, меня это отключает. Что мне делать?
Да и не поймет. Гарантированно не поймет, только после того, как постигнет. Но тут ничего не поделаешь. Постичь можно только, когда постигается одно кли. В нем ощущаются все явления. И тогда отсюда есть у тебя данные. Тогда ты видишь. Невозможно. Написано, вкусите и увидите, как хорош Творец. Наука Каббала – это наука раскрытия. Мы учимся от раскрытия, а не с философии. Все, что не раскрывается у меня внутри моих желаний, называется абстракцией. А абстракциями мы не занимаемся. Я должен прийти к явлениям, которые раскроются внутри моих желаний. Нет материала другого, кроме как желания. Желание, которое приобретает разные формы желания. То есть, что он хочет. Это я постигаю, это я чувствую, в этом вся моя жизнь. И поэтому я должен думать только об этом. А можно учиться и 20 лет, и ничего у него из этого не получится, если только он не приходит к постижению. Да.
Все же, так что же делать в такое время? Есть момент, когда он отключен, и он ничего не понимает. Что тут делать? Тут много вопросов такого типа. В такие моменты что делать?
Мы никогда с ними не учили мир Ацилут. Да, это новички. Надо рассматривать это как книгу Зор. Свет в ней возвращается к источнику. Надо думать об исправлении. И тогда все вот эти слова будут как источник света. Невозможно требовать большего. Наша работа в том, чтобы возбуждать света. наверху. В группе мы сидим. Конгресс организовываем, занимаемся распространением. Каждую секунду в нашей жизни заседание, учеба, чего только нет. Все я делаю в итоге. Из всего того, что у меня будет, я в итоге делаю это только то, чтобы возбудить на себя свет, чтобы произвел исправление. Какие исправления? Не знаю. Каким образом? Тоже не знаю. Какой будет результат? Я тоже не знаю. Как можно знать, прежде чем это произойдет? Но я этого, в общем-то, хочу. Этого мне не хватает. А только одно. И вот это одно, об этом одном, не так-то трудно и думать. Не так трудно. Особенно, когда ты находишься еще со многими людьми. И мы не думаем о разуме, о том, как все это понимать. Это не особо важно мне. Я хочу действия света. И все. Мы, ну, как бы это сказать, смотрите. Ну, скажи мне ты, что лучше всего в жизни? Или получить огромное наследство, или работать всю жизнь, чтобы это заработать. Что лучше? Работать всю жизнь? Ну, какой он дурак, а? Этого я не понимаю. Ты что, с ума сошел, или ты меня обманываешь? Получить наследство и насладиться жизнью. А ты будешь работать? Ну, хорошо, работай. А я предпочитаю вот так. Перед этим мы стоим. Я серьезно говорю, мы так должны чувствовать себя. Мы сейчас получим наследство. Это нам сваливается. Ну, ты видел, есть книга такая, когда он так держит, да, получая подарки сверху. Как называется эта книга? А, 1000 советов по жизни. Какие советы? Так, стоит как ребенок. Все, я хочу подарок. Это то, что мы хотим. Торе называется подарком. Я это хочу. Я хочу быть исправлен в исправленном мире, и чтобы все было в полном порядке. Все. Все положено мне. Так мы должны чувствовать. А мы не то, что там из какого-то страдания, уныния, плача. А отношения. Отношения неправильные. Неправильно. Я сейчас должен получить наследство и наслаждаться потом до бесконечности. Все открыто. Вот так. Ну, представь себе, ты сейчас там на яхте в Карибском море, сидишь там на бережку моря. Ну, представь себе. Ну, так тебе вот, положено тебе такое. Потребуй исправления. Все. Даже не говори исправления. Я хочу чувствовать одного. Вот в этом понятии одно, все исправляется, излечивается. Главное, это представить себе эти вещи красиво, правильно, потому что действительно так. Это не внутри нашего эго. Тогда я с радостью будешь с совпадением с... по свойствам с этим состоянием. А иначе ты плачешь, я там хочу. Ты проклинаешь Творца, который вот такой мир сделал.
Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 398, статья «Суть религии и ее цель». Подзаголовок «Абсолютное добро».
Нам тяжело согласиться с тем, что он говорит, потому что мы находимся внутри нашего эгоизма, внутри желания получать, у которого есть большая претензия в отношении причины, будь то Творец, природа, неважно кто и что. Мы находимся в мире, он сейчас нам собирается объяснить об этом. В чем заключается причина страданий? В действительности я чувствую себя прежде всего в мире, к которому у меня есть множество всяких претензий. Я не согласен с тем, что все не находятся под моим управлением. Я не согласен с тем, что я каждую секунду своей собственной жизни не наполнен бесконечным наслаждением. которое не было бы совершенным при этом. То есть я постоянно нахожусь в различных проблемах, в дилемме. Каким образом из этого я могу думать о том, что мир является хорошим? Если бы я создавал мир, я бы создавал его иным образом. Как иначе я мог его создать? Все, чтобы было бы ради собственной пользы. И все. Мне это понятно, что именно так бы я и сделал. Поэтому для каждого, если так, у каждого есть требование, которое является, которое относится на 100% ко всему созданному. Откуда же у нас все-таки есть основа, чтобы говорить о Творце как об абсолютном добре? А по той причине, что он является самым источником всего, то есть желание получать, оно пробуждается и создано при помощи света, отдачи. А вот этот свет и отдача сами по себе, они не нуждаются ни в чем, что им предшествовало бы. Почему? И поэтому это понятие первичное, первое, не знаю, как его называть, Творец, нет там никаких названий на этом высшем уровне. Но в этом вот первичном понятии есть только одно понятие — совершенство, где действительно никогда не может быть такого, чтобы чего-то не доставало. И из этого самого совершенства исходит лишь одна потребность — расширить это самое совершенство. Это является большой проблемой. Также и в этом. Откуда же к Творцу приходит желание создать что-то, что ему не хватает чего-то? Ему не хватает отдачи. Является ли потребность к отдаче потребностью? Каким-то недостатком? К сожалению, мы не способны принять, воспринять эти понятия сейчас. Не способны на это. Они будут постоянно для нас воспринимаемым как в качестве какого-то недостатка, доказательства, ощущения, вообще какого-то согласия. Ничего с этим не поделаешь. Потому что мы не знаем и не умеем их проверять, их измерять, тем более почувствовать до тех пор, пока мы не приходим в духовное. Это будет постоянно хромать. Ничего с этим не поделаешь. Ну, немножко мы можем вот так вот согласиться с чем-то, в чем-то, но в действительности нет. Воспринять Творца как в качестве абсолютного добра мы не способны пойти на это. Для этого к этому можем прийти лишь под воздействием окружения. Окружение может передать нам любую вещь, и это тоже. Поэтому, если мы в конце концов принимаем наш источник в качестве абсолютного добра, нам необходимо в таком случае видеть, что все проблемы и все недостатки, они на самом деле в нас. После того, как мы, я вкратце говорю об этом, после того, как мы решаем, что все недостатки, видимо, находятся в нас, вопрос состоит в том, они находятся в нас, в каждом из нас, или же во мне, а остальные тоже находятся в таком же совершенстве, как и Творец. Я постоянно занимаюсь выяснением все более и более детальным, в чем, в ком есть это совершенство, а в ком его нет. А затем, если я говорю, что у меня этого совершенства не хватает, а снаружи меня оно находится, в каком виде находится во мне это отсутствие совершенства, в каких келим, в каких соотношениях, просто по отношению к миру, по отношению к себе, по отношению к группе или по отношению к Творцу. И таким образом я продвигаюсь все далее и далее, углубляюсь и углубляюсь в своих выяснениях, но это выяснение, оно все время основывается на том, где же этот недостаток совершенства в отношении совершенного. И самое большое деление заключается в том, что Творец совершенен, а мы нет. Второе разделение — это то, что кроме меня вся реальность является совершенной, а я сам нет. А затем уже внутри себя, в той мере, в которой раскрывается килим, данив.
Шай из Раховата спрашивает, если я еще могу как-то расширить вот это единство, насколько, как можно сказать, что это одно, единое?
А ты ведь проверяешь собственных килим, ты не добавляешь к нему, нету его. Он и находится в твоем восприятии, поэтому насколько ты выясняешь собственный килим, ты расширяешь его образ в самом себе. Хорошо? Да.
Есть какой-нибудь практический совет к тому, что делать с этими знаниями о восприятии реальности, которые мы получаем от вас? Работа в группе, вся эта ненависть, по которой раскрывается самоотмена и практическая работа, и все это восприятие реальности, с этим можно что-то фактически сделать?
У меня это так, я не знаю. Что значит практически или непрактически? Это говорит о том, каким образом необходимо смотреть на мир, на людей, на самого себя. Восприятием реальности называется то, что все, что происходит, происходит в моих собственных желаниях. А в моих желаниях, то есть это означает, что я должен исправить свое желание для того, чтобы почувствовать иначе. То есть если я воспринимаю реальность внутри самого себя, то от моих свойств зависит мое восприятие реальности. Давайте я изменю собственные качества, и тогда и реальность изменится. То есть реальность не является постоянной. Но все является относительным. Она зависит лишь от моих собственных свойств. Как здорово. Как может быть, я каждую секунду, каждый раз могу находиться в новом фильме. Почему нет? Вот я сейчас чувствую себя так. А вот сейчас я из себя вызову такое ощущение, чтобы через секунду я бы уже находился в ином ощущении, в иной картинке. Скажем, мне не нравится эта вселенная. Я поднимаюсь в иное измерение, в иную вселенную, в иную форму. Мне просто захотелось, и все. Я внутри себя изменяю свои желания, изменяю всяческие там данные, и тогда я программирую себя так же, как и компьютер, и тогда я уже чувствую себя иначе, какие-то там свойства, образы, любовь, ненависть, новая реальность, то, что мне только захочется. Ты самостоятельно создаешь свой собственный фильм, в котором ты находишься.
Я не ввожу новых данных, я работаю с теми данными, которые есть.
Неважно, ты их изменяешь, так ты изменяешь все остальное. Ты изменяешь фильм полностью. Ты являешься и продюсером, и... Ну, как это называется? И сценаристом, и режиссером, и всем остальным. То есть и все в тебе находится, и творец, и творение, и вся реальность, и все остальное. И вот та самая точка, которая тебе все это дает, она тоже в тебе находится.
Значит, все понятия, включая те, которые связаны с восприятием реальности, я в конечном счете использую их для того, чтобы работать над этой точкой, прийти к тому, чтобы сделать самый лучший фильм. Наилучший фильм. Для этого ты работаешь, и для этого тебе дана эта реальность, которая называется твоей жизнью. Это тоже фильм, который тебе показывают, из которого ты должен тогда понять, к чему я, собственно, хочу прийти, что я хочу увидеть, что я хочу почувствовать, что имеет для меня смысл. И тогда я начинаю думать, как изменить себя таким образом, чтобы увидеть фильм правильно. Увидеть его бесконечным, полным всего самого лучшего. Бесконечного, что только расширяется и растет. Это то, чего я хочу. И что бы мне ни захотелось, так я поступлю. Мне ничего не нужно, я не зависим ни от кого, ни в чем. Все только так, как мне хочется. Это конечный фильм, к которому мы приходим. Поэтому называется «Бесконечное наполнение». Но ты можешь сказать, мне надоело. Нет, это не надоедает, потому что эти вещи приходят вместе. Там, где свет и кли едины. Поэтому ты всегда чувствуешь возобновление вкусов теамим. До такой степени, что тебе никогда не надоедает переходить от одного вкуса к другому. Не то, что в нашем мире. Мне даже наслаждаться, просто наслаждаться в этом мире надоедает, а в духовном такого нет. Потому что свет и кли в духовном поддерживают друг друга, обновляют друг друга. Напиши такой сценарий и вперед, приближайся к нему сам, а тебя больше ничего не требуется. Творец хочет, чтобы ты наслаждался.